Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
В аппаратной Алексей Худяков, а гость нашей студии сегодня – Ольга Пиккола, режиссер, музыковед, сценарист, ведущая 40 концертов занятий Мариинского театра и Петербургского концерта, руководитель детской музыкальной школы «Пиккола» и музыкального международного семейного летнего лагеря «Пиккола». Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, все пикколовцы. Неужели у меня такие длинные все реквизиты и предисловия к моему имени?
Ну, зато содержательные.
Спасибо.
И нам пригодятся. По нашему обычаю мы начинаем с музыки, но сейчас это будет не просто музыка, а отрывок из вашего спектакля.
Да, совершенно верно.
Записанного в студии. И касается этот спектакль композитора, которого представлять не надо. Давайте послушаем этот фрагмент, он довольно большой, минуты на 4, а потом уже объясним, что к чему и почему мы это слушаем. Пожалуйста.
Сусанна, зовет Бах младшую дочь. Ну-ка, пойди сюда. Надеюсь, я не зря написал для тебя новую пьесу. Ты успела ее выучить?
Да, папочка, конечно. Давай сыграем ее вместе.
В семье Баха 10 детей, 6 мальчиков и 4 девочки. Давай-ка, мой маленький слушатель, познакомимся с ними.
Вильгельм.
Филипп.
Готфрид.
Катрин.
Элиза.
Линхен.
Сусанна.
Кристиан.
Ханси.
Кристоф.
Все дети поют в хоре церкви, где их отец играет на органе. Дорогие дети, я написал для вас новый хорал «Иисус, моя радость». Сейчас мы разучим его к завтрашней церковной службе.
Папа, а какие слова ты написал в начале этих нот?
Я написал слова «Господи, помоги». Бог всегда помогает тому, в чьем сердце любовь.
Thank you.
Ну вот, Ольга, мы послушали отрывок из вашего спектакля, посвященного, понятно, Иоганну Себастьяну Баху. А, объясните, пожалуйста, что вот это такое, да? В каком контексте это все существует и какое к этому имеет отношение учреждение, которое мы назвали в начале передачи. Угу. Музыкальная школа и летний семейный лагерь.
Да, Александр, спасибо за ваш вопрос. Этот спектакль необычный. Он был премьерным в Мариинском театре в прошлом концертном сезоне и был заказан мною сначала Рязанской филармонией и в Рязани. Я отправилась на гастроли и исполнила этот спектакль вместе с Рязанским филармоническим оркестром. Поскольку тема достаточно сложна, это монографический концерт, и я там рассказываю о Иоганне Себастьяне Бахе, и спектакль, собственно говоря, называется «Легенда Иоганна Себастьяна Баха», я туда решила ввести детей. У Баха, как известно, было очень много детей, их было 20. И когда он жил со второй женой, он жил с 10 из них. И вот эти все 10 детей, учащиеся детской музыкальной школы Пиккола, они выступают на сцене Мариинского театра. Вначале малышка 5-летняя, это Маша Капустина, учащаяся преподавателя детской музыкальной школы, и она играла на блокфлейточке, как все слышали, вместе со своей мамой, которая играла на оркестровой флейте. Вот. А потом выступает хор детей, которые каждый из детей называют себя по именам. Это реальные имена детей Баха, которые я вычитала, прочтя очень много книг про Баха, и вот именно так назвали детей Баха от второй жены. Вот, и это хор, также преподаватель нашей детской музыкальной школы Екатерины Андреевой.
А, Ольга, как вообще вы стали заниматься спектаклями? Насколько я понимаю, что вот уже музыкальная школа, детский лагерь, они выросли из этих спектаклей. Вот как появились спектакли, кто были первыми вашими слушателями?
Первым моим слушателем в 99-м году, когда появилась, собственно говоря, детская музыкальная академия Пиккола, стал мой сын. Сейчас он живет в Швейцарии, и он солист Страсбургской оперы. Вот, и дети вообще такой удивительно благодатный материал. Дети — это камертон моих спектаклей. Я бы сказала, что они мне помогают их сочинять, потому что я очень чутко слежу за концертным залом, за детскими глазами, за их моментами, когда они отвлекаются. То же самое я проделала эксперименты на своем сыне маленьком, 4-летнем. То есть когда мой сын поворачивался куда-то в сторону, отворачивался, значит, у меня тут какая-то дыра в спектакле, какое-то неудачное место. Я его сразу же переделывала. Вот. То же самое по детям. Я очень чутко слежу, когда дети могут отвлекаться. И вот именно это место я начинаю переделывать. И над спектаклями я работаю достаточно долго. Иногда это время занимает полгода, иногда год, до тех пор, пока спектакль не отрабовался. И, конечно, это очень мучительно для художника песочной анимации, которая вместе со мной работает в зале Щедрина Мариинского театра, поскольку ей приходится переделывать картинки. Но что ж поделать, вот такая вот Ольга Пиккола. То есть, да, это очень такой творческий, чуткий и живой процесс написания спектакля и выведения его на такой высокий уровень, когда вот все будет идеально. Все будет идеально, каждое слово на своем месте, музыка именно такого размера, какая она должна быть, для того, чтобы дети 4-5 лет ее слушали. А музыкальные отрывки у меня длятся минуту-две. Mm-hmm. Не больше. Это именно тот период времени музыки, когда дети вовлечены в процесс активно. Потом им нужно уже слово, им нужна моя сказка, им нужно движение.
Я вот как раз хотела спросить, какой возраст детей, которые приходят на ваши спектакли, и какова длительность спектакля?
Mm-hmm. Длительность спектакля в целом — это 35 минут. Это концерты-занятия. Это один блок из 20 20 моих концертов. Это концерты, которые рассказывают о разных музыкальных инструментах. Это мои музыкальные сказки. То есть через сказки, через игру, через двигательную импровизацию я рассказываю малышам от 3 до 6 лет. Именно так обозначает Мариинский театр возраст слушателей вот этих концертов занятий. Рассказываю им о музыкальных инструментах. На каждом концерте рассказ о каком-то одном музыкальном инструменте. Почему именно этот возраст 3-6 лет мой самый обожаемый? Если старше, то тоже я очень люблю этот возраст, но для них уже предназначены спектакли с песочной анимацией, которые в зале Щедрина проходят, и их тоже 20. Вот, это вот от 3 до 6 дети в этом возрасте верят в чудо. И это удивительно. Это удивительно. Вот, и в принципе я бы желала всем родителям, которые сейчас слушают, может быть, меня, опираться на эту веру в чудо именно для этого возраста, чтобы призывать детей. Мой любимый постулат это слова Марии Монтессори: «Помоги мне сделать это самому». Чтобы ребенок действительно сам занимался на фортепиано, на каких-то сложных инструментах, на скрипке, но вы ему помогли бы через сказку, через игру, предположим, даже не только игра на музыкальном инструменте с этим связана, но, может быть, такие бытовые совершенно вещи, как ребенок, например, не хочет есть кашу или не хочет пить молоко. Можно ему сказать о том, что сейчас чашка расстроится, выпрыгнет в окошко и разобьется, ее растопчет там какой-нибудь прохожий или на нее наедет машина. Можно придумать любую сказку. И тут же ребенок берет эту чашку и выпивает молоко. Ему жалко чашку, которая сейчас выпрыгнет в окошко и разобьется. В общем, дети верят в чудо вот именно этого возраста. Они настолько открыты. Вот меня это каждый раз поражает. Вот, поэтому я очень люблю этот возраст.
Но ведь на самом деле это очень здорово, что у вас проходят концерты для маленьких детей, потому что вот если посмотреть на афиши любых мероприятий, в основном везде написано 6+. И то есть, а что делать с детьми, которым нету еще 6 лет? Вот очень часто, особенно публика, которая приходит на серьезные концерты, они видят в зрительном зале маленького ребенка, и первая реакция — все, концерт испорчен. Поэтому это огромное счастье, что вы проводите такие концерты, и вы как-то стараетесь этих маленьких детей вовлекать в процесс, в спектакли, концерты?
Да, конечно. Вот опять же, это сказка. Это игра, это разные интонации, то активные, громкие, там, фея, крабос, страшная, то практически шепотом, когда щелкунчик сломал свои зубки. Мария жалко этого щелкунчика. Она снимает своих волос ленту и перевязывает ее щеку щелкунчика. И тут дети замирают. Или щелкунчик сражается с королевой Мышильдой, и тут по-другому, тут все активно. Вот это вот изменение все время темпа, ритма, оно у меня происходит естественно. Иногда мне кажется, что даже не я уже веду концерт, а как будто из зала. Зал ведет этот концерт, потому что дети... Например, жил-был с короной на голове молодой, прекрасный принц, конечно, вот вы мне правильно подсказали. Вот, я тут делаю паузу, и дети в какой-то момент сами настолько становятся активными участниками, они ручками все это проделывают. То есть, когда звучит музыка, ручки у них обязательно на каждом музыкальном номере подключены, например, капает дождик, они капельками изображают дождик, танец феи дрожжей, цокают язычками, да? Та-та-там. Пам-пам-пам и так далее. То есть все время у них ручки включены в процесс. Вот. Иногда мне сами дети подсказывают движение. Я, например, не знаю, как изобразить волка, а дети мне подсказывают, что вот так вот соединяют ладошки и показывают раздвигающиеся челюсти. То есть я тщательно слежу за детьми, и они мои самые лучшие учителя на самом деле. Они меня очень многому учат.
Давайте мы еще послушаем, да?
Давайте, да. Это будет еще один фрагмент из спектакля про Иоганна Себастьяна Баха. Хотя музыка здесь будет звучать не только его.
И вдруг, что это? Все увидели, как издалека показались дети. Впереди бежит в одном башмачке дочь бургомистра Марта.
И стал город Гамельн с тех пор самым чудесным городом на свете. И до сих пор звенят там веселые детские голоса. Вот и вся легенда. Заканчивает свой рассказ Иоганн Себастьян Бах и улыбается. И помните, Бог всегда помогает тем, в чьем сердце любовь. На этих словах он закрывает крышку клавесина и гасит свечи. Закончилась легенда Иоганна Себастьяна Баха. Заканчивается и наш рассказ. И пусть и в твоем сердце, мой маленький слушатель, всегда светит любовь.
Спектакли посвящены не только ведь барочным композиторам? Или у вас такой вот уклон именно в этот?
Нет, не только барочным композиторам. Вот этот спектакль просто был заказан на Рязанской филармонии, поскольку там камерный оркестр. Им нужно было с помощью камерного оркестра исполнить вот музыку барочных композиторов. И поэтому я им предложила Баха, Вивальди и Моцарта. И вот эти три спектакля были исполнены их оркестром.
Ну, к Вивальди мы сейчас еще обратимся.
А вот, Ольга, я хотела вас спросить. Вы вот 10 лет назад пришли в Мариинский театр, и тогда состоялся ваш первый спектакль. Случалось ли так, что вот за это время вы наблюдали на реакцию детей на ваши спектакли и понимали, что дети поменялись, и вот какие-то спектакли нужно переработать или что-то добавить, или что-то убрать? Вот бывали ли такие моменты?
Да, я частенько переделывала свои спектакли, я уже об этом говорила, в зависимости от реакции слушателей. Иногда бывало достаточно мучительно, что спектакль какой-то не получался. Я как режиссер много раз его переделывала. Так было, например, со спектаклем «Детский альбом стеклянного мальчика», в котором, кстати, тоже принимают участие учащиеся нашей детской музыкальной школы. Всегда. Вот. Не получался у меня детский альбом Чайковского. Вот не получался, и все. Я его делала с оркестром, я его делала с фортепиано и кларнетом, и все по сюжету что-то не связывалось, не было какой-то единой драматургии. И вот однажды мой сын 5-летний шел со мной по Невскому проспекту, и мы увидели шарманщика. Он был таким, ну, в общем, достаточно современного вида, я бы сказала, гопник такой, в кепочке, да, и в джинсах, но, тем не менее, у него был основной атрибут, основной реквизит шарманщика — это шарманка, и была обезьянка, между прочим. И вот эта обезьянка протягивает моему маленькому Андрюше билетик на счастье, и мой сын очень долго хранил этот билетик. Вот. А мой супруг, он такой ретро-мужчина, он любит ходить в котелке. Иногда одевает он артист. Вот. И тут у меня сомкнулось вот этот вот билетик на счастье и шарманщик. И вот из этого вдруг что-то смыкается, и вот из этого яркого импульса вдруг создается спектакль. И все обрело смысл. И вот детский альбом «Стеклянного мальчика», «Стеклянный мальчик» — это ранимый мальчик Петя Чайковский. И, собственно говоря, был создан, я считаю, что один из моих самых таких удачных спектаклей, в котором выступает на сцене Мариинского театра мой супруг в роли шарманщика и какой-нибудь учащийся детской музыкальной школы «Пиккола» в роли Пети Чайковского. Да, то есть нужен какой-то импульс, сигнал для переделки спектакля. часто бывают спектакли не сразу же удачные.
А вот вы наблюдали за тем, как-то меняются дети, ну вот за последние там, ну то же самое десятилетие, они изменились? Потому что сейчас, вот если посмотреть, стараются кругом ввести вот эту цифровизацию, визуализацию. Uh-huh. А насколько я понимаю, у вас спектакль происходит без экрана.
Может быть, нет. Почему? С экраном как раз спектакль песочной анимации. Это как бы синтез трех видов искусств моего слова, музыки и визуального ряда. То есть это синкретический вид такого искусства, который соткан из трех составляющих. Но это, знаете, я больше, наверное, приветствую вот такую вот троицу для более полного погружения ребенка здесь и сейчас, потому что он забывает про все на свете. Я просто это чувствую по залу, по напряженному вниманию, которое исходит из зала, и вот это вот тонкая нить, связывающая меня с залом, она очень волнительна. Вот, когда ребенок вот именно прямо открыв рот, скажем так, да, банально, да, но вот слушает действительно спектакль, забывая про все на свете. Дети сейчас, конечно же, стали другими, но я в этом смысле консерватор. Я не люблю всех того, о чем вы говорите, разных цифровых технологий. Нет, это, наверное, не про меня. Я приветствую классику.
В образовании, да?
Да, приветствую классику. И очень люблю записывать свои спектакли именно в аудиоверсии, не в видеоверсии, а в аудио, потому что я считаю, что фантазия ребенка маленького, она очень богатая, и она значительно иногда становится богаче, чем визуальный ряд, который я ему навязываю. Да? Вот. И, между прочим, многие родители во время пандемии я экспериментировала, я пробовала дать, ну, такие вот как бы бесплатные спектакли для родителей, собирала их. Но родители, я получала от них такие отклики, что ребенок смотрит 10 минут, убегает. Особенно если это не вживую, да? Mm-hmm. Если это вот через экраны. А когда они слушают аудио, и зарубежные жители, они скачивают все мои аудио, которые есть на Литресе, да, записанные на студии звукозаписи и ваше замечательное радио «Россия-Петербург». Каждый третий вторник в 16:10 дети тоже собираются у радио и слушают мои аудиокомпозиции. Именно вот через слово «без визуального ряда» дети слушают эти спектакли, и хотя дети изменяются, но все же фантазия детей, их воображение остаются те же самые. Вот, поэтому мне хочется учить детей возвращаться к своей тишине, которая всегда постоянна, и, наверное, она создает какую-то вертикаль для каждого из нас, необходимую в нашей жизни.
Давайте мы сейчас послушаем еще один музыкальный фрагмент вашего спектакля, а потом поговорим о вашей школе.
Землетрясение произошло в час рождения Антонио Вивальди. Отец маленького Антонио бросился к окну и увидел в небе золотое облако. Это был крылатый лев Марк. Лев обнял город крыльями и произнес:
«Пройдет время, и Антонио Лючо Вивальди станет знаменитым композитором и своей музыкой сделает мир счастливее».
И в тот же миг землетрясение прекратилось, все стихло. А маленький Антонио улыбнулся в своей кроватке и протянул льву ручки.
Какой чудесный ребенок.
Да, это чудесный ребенок. 4 года уже учится в нашей детской музыкальной школе, хотя ему уже 7 лет, он поступил в общеобразовательную школу. Это Илья Бунеев, чудесный. Вот, и он здесь выступает в роли льва. Мариинский театр — это чудесный храм музыки, который доверяет мне полностью, никаких худсоветов. То есть вот такое доверие, конечно, оно потрясающее. И по моей просьбе театр дает мне костюмы и, ну, приветствует мои какие-то театральные такие находки. Вот. И действительно, это Лев Марк, это моя история, да, о Вивальде. Льве Марке. Я была в Венеции, вот на площади Святого Марка, колонна со львом. И в моем воображении вот такая история всплыла, где главным действующим лицом стал волшебный Лев Марк. И вот Илья Бунеев, 6-летний, выступил в прошлом году на сцене Мариинского театра в образе этого Льва Марка.
Правильно я понимаю, что учащиеся вашей школы в качестве, ну, своего заключительного, так скажем, экзамена, хотя я так понимаю, что у вас в школе не принято понятие такого, нет такого понятия, как экзамен, как оценки, как поощрение, что ли, их талант, они выступают на сцене Мариинского театра.
Да, совершенно верно. И это является огромным стимулом для успешной учебы детей. Когда они узнают, что они будут на сцене, их, конечно, это очень окрыляет. И не только в Мариинском театре, но и на двух площадках Петербург-концерта. Дети у меня выступают практически во всех моих спектаклях, не только с песочной анимацией, но и на концертах-занятиях. Они играют на разных музыкальных инструментах. Я не сказала бы, что это абсолютно все дети, но те, которые хотя бы годик поучились и достигли каких-то успехов. Иногда это просто актерская речь. Вот этот Илья Бунеев, он чудесный мальчик, он играет на самых разных музыкальных инструментах. Он у меня выступал и в роли Пети Чайковского тоже на одном из спектаклей. Вот такой человек-оркестр. То есть некоторые дети в музыкальной нашей школе учатся сразу на разных музыкальных инструментах. Вот этот цветик-семицветик, мне кажется, хотя у нас нету такой задачи, чтобы ребенок стал именно музыкантом, он расширяет ребенка, он его обогащает, и потом ребенок лучше ищет свой путь в жизни. Он вот то, что они выступают на концертной площадке, это детей стимулирует не только к учебе, но и делает их увереннее в самих себе, потому что дети некоторые прячутся за маму, они боятся выйти на сцену, а тут вот сама Ольга Пикколо, как они иногда говорят, многие дети меня называют Ольга Пикколовна, ну хочется по-российски отчество, да, а тут просто Ольга Пикколо, Ольга Пикколовна, вот, Ольга Пикколовна выводит их на сцену Мариинского театра, это их, конечно, окрыляет и дает им крылья, и благодаря этому дети приобретают блеск в глазах, уверенность в себе и меняются очень сильно в хорошую сторону. Они рвутся заниматься на наших занятиях. Именно рвутся. Для них это большой праздник. Экзаменов у нас действительно нету, оценок у нас нету. Но и не только я их вывожу на концертной площадке, но частенько, то есть 4 раза в году они выступают на концертах школы нашей музыкальной, и для них это тоже очень здорово, потому что концерты у нас необычные. Это не то, что ребенок сел, сыграл. Нет, это концерты-спектакли. То есть концерты костюмированные, все дети приходят в костюмах, и я сама создаю сюжет, в который вплетаю выступления всех учащихся, абсолютно всех нашей детской музыкальной школы. Это спектакль каждый раз.
А дети учатся на музыкальных инструментах, поют в хоре, то есть, в принципе, тот же самый курс.
Абсолютно. Как да, абсолютно. Даже более того, у нас есть такой необычный музыкальный предмет, как музыкальная терапия, то есть это такая музыкальная психология. Я сама музыкальный терапевт, у меня вроде когда-то мне давали курочку. Вот, звуковая музыкальная терапия, очень интересный предмет, то есть коррекция ребенка через музыку, через импровизацию музыкальную. Вот. И музыкальная терапия есть у нас также и в лагере, в музыкальном нашем семейном. То есть все педагоги летом, все педагоги нашей детской музыкальной школы летом плавно переезжают в один из наших лагерей, которые у нас тоже были в разных странах, в Италии, в Греции, в Финляндии. Сейчас мы базируемся в России, в Пушкинских горах.
О, как чудесно!
У нас приготовлен отрывок из спектакля под названием «Виола». Это спектакль, посвященный инструменту. Да,
да. Старинным музыкальным инструментом, виоле да гамба и кельтской арфе. И там одна из учащихся нашей детской музыкальной школы, Аня Чернышенко, играет на арфе. Она уже выступала в Мариинском театре, ей всего было 5 лет.
Давайте слушать.
Пожалуйста.
Украшает ее тончайшая накидка из струн. В давние времена ирландские арфисты под сопровождением маленькой переносной кельтской арфы исполняли свои сказания.
Ольга, а вот детский музыкальный лагерь. Вот я, к сожалению, не имею представления даже, что такое обычный детский лагерь. Я как-то не получилось ни разу съездить туда. А вот музыкальный лагерь, что он подразумевает? Вот там собираются дети, чем вы занимаетесь, как долго он проходит, в какой стране? Вы вот только что сказали, что он в разных странах проходит у вас.
Да, лагерь — это необыкновенно чудесная, праздничная такая музыкальная тусовка, я бы сказала, в которой принимают активное участие и учащиеся нашей детской музыкальной школы, и дети из музыкальных школ приезжают, и из школы при консерватории. То есть дети разного уровня съезжаются от 3 до 12 лет. Вот. Есть дети, которые уже выросли из этого возраста, они у нас становятся вожатыми, то есть такая дальше ниточка тянется. Вот. Лагерь у нас короткий, он длится 10 дней всего, больше не надо, потому что это настолько происходит насыщенно и ярко, что то, мне кажется, 10 дней, даже не 2 недели, а именно 10 дней, я пробовала и неделю, и 2 недели, вот 10 дней — это оптимально для того, чтобы ребенок получил такую очень мощную музыкальную прививку. Дети пробуют игру на разных музыкальных инструментах, большинство на 3, на 4, поскольку у нас там представлена и арфа, и кельтская арфа, и леверсная арфа чуть побольше, и оркестровая арфа.
Извините, пожалуйста, да. Это вот все у вас, все эти инструменты
мы
есть?
Сами их привозим,
да,
и привозим синтезаторы. Да, у нас прошлый лагерь, он проходил в Старой Руссе, Новгородской области, в городе таком чудесном, на курорте Старая Русса, и мы туда привезли на автобусе синтезаторы, электронные пианино, арфы. Ну что ж делать? Поскольку у нас, к сожалению, в России нету точек, наполненных музыкальными инструментами. Когда я была в Финляндии, в Италии или в Греции, там, к моему удивлению, даже в прачечной стояли маленькие органчики, камерные органы. Это чудесно. То есть там, конечно, есть и рояли, там есть концертные площадки. У нас... Это
у нас хор.
У нас хор. И это прекрасно, да. Поэтому нам пришлось все привозить.
Угу. И вот на протяжении 10 дней с ними занимаются учителя, и по итогу у них тоже какое-то выступление.
Конечно, не одно выступление, а два концерта, которые я веду. И все дети играют на музыкальных инструментах. Играть они начинают на концерт. Первый концерт у нас уже через 4 дня. Угу. И все дети, абсолютно даже те, которые с нуля, пришли, ничего не умея, ни одной ноты, они все выступают на концерте. Мы делаем ансамбли, ансамбли с педагогами, ансамбли с другими детьми. Mm-hmm. У нас есть перкуссия, ударные музыкальные инструменты, гитара, укулеле, флейты, скрипки, музыкальное развитие. Я веду сама музыкальные путешествия, хотя мне это нелегко, поскольку я художественный руководитель и директор, mm-hmm. но мне нравится это делать. И заодно я вот в этом лагере я также вела и хор. Первую mm-hmm. половину лагеря. Заодно я узнаю всех детей.
Да.
Да, имена их всех, поскольку они все проходят через меня. У нас есть хор, у нас есть вокал. Вот, один из лагерей, который был в Италии, вел мой сын. Он вел вокал, преподавал. Вот, тоже было очень здорово.
То есть, в принципе, это не только в России эти лагеря проходят, но и...
Но сейчас в России. Сейчас в России. Да, да. Следующий наш лагерь будет с 17 по 28 июня в Пушкинских горах, в чудесном месте, в имени Алтун, таком камерном очень месте, со своим озером, с чудесным пляжем. И обязательно мы выйдем на весь день на экскурсию в Михайловское, в Петровское, в Тригорское. И, очевидно, в Петровском, я уже говорила, с концертным залом, будет мой итоговый спектакль «Сказка о царе Салтане». Ой, и музыканты интересно. Приедут, целый квартет в Пушкинские горы. Ну, то есть для меня это тоже праздник. Я это все очень люблю. Угу. И это очень окрыляет и наполняет меня на долгое время.
У нас есть один фрагмент, который представляет собой запись не студийную, а концертную, да?
Совершенно
верно. Это вот тот самый, который сейчас будет. Мы просто должны предупредить, да, наших слушателей, звук речи будет чуть-чуть менее разборчив, но это просто потому, что, ну, надо немножко почувствовать атмосферу, да, реального концерта, реального исполнения. Давайте сейчас послушаем.
Герда вышла из лодки, присела на берег реки, чтобы немножечко отдохнуть, и даже не заметила, как крепко, крепко уснула. И вдруг... Что это? Она услышала чей-то голос.
Карр, карр, что ты здесь делаешь? Одна одинёшенька. На берегу реки.
Герда открыла глаза. Прямо перед ней прыгал ворон.
Со своей принцессой.
Как? Разве Кай живет у принцессы?
Карре, карре. Очень вероятно. Разрешите мне представиться. Я придворный ворон и знаю все, что происходит во дворце. Однажды Кай пришел во дворец. Он очень понравился принцессе своим умом и сообразительностью и она назвала его своим принцем.
Да, да, это Кай. Он мне может не нравиться, он очень умный. Пожалуйста, проводите же меня во дворец.
Тебя? Нет, не могу. Ты же совсем босой.
Я? Ну да. Ну что же делать?
Ну хорошо, я проведу тебя с черного хода.
И они пошли во дворец.
Вот как удивительно, что дети, они так интонируют каждое слово.
Да.
А вот вокалом вы занимаетесь с детьми у вас в школе, в летних лагерях?
Да, конечно, вокал — это один из основных предметов, поскольку я считаю, что пение раскрывает сердечко, раскрывает ребенка. Если ребенок напряженный, замкнутый, то пение делает его открытым миру. Наружу, да, вот иногда родители говорят там, заткнись, не шуми, а они не понимают, что ребенок не хулиганит, он подражает голосам ветра, голосам животных, голосам птиц, это у него естественная потребность, нельзя замыкать. Когда замыкают родители, ребенок напрягается, это у него входит внутрь, в его тело, а вокал, наоборот, раскрывает наружу, ребенка делает, и какое-то принятие мира происходит, ребенок делается раскрепощенным. По своему сыну просто знаю. Угу. Это очень полезно, безумно полезно. Это терапевтический такой метод занятия вокалом.
Вот сейчас мы и будем слушать пение.
Буратино, папа Карло, Мальвина, Пьеро и Артемон спускались по темной лестнице все ниже. И вдруг... Ах! Что они увидели перед собой? Широкие лучи солнца освещали чудной красоты кукольный театр. И тогда Буратино воскликнул. Говорящий сверчок был прав. Только тот, кто смел и отважен, кто верит в себя, тот может найти ключик от счастья. Пусть этот кукольный театр станет моим театром, где не будет Карабаса-Барабаса, а буду только я и мои друзья. Сказав эти слова, Буратино бежал на сцену театра и запел.
Ученый не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Бу! Ра! Ти! Но! Буратино! На голове его колпак. Колпачен будет враг. Злодеям он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?
Буратино, Буратино, Буратино.
Ольга, это ваш ребенок поет?
Да, это учащийся нашей детской музыкальной школы, но не все в это верят. Некоторые думают, что я скачала это с интернета.
Замечательно. Нам осталось попрощаться и дать послушать последний фрагмент из вашего спектакля «Синяя птица». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была режиссер, музыковед, сценарист Ольга Пиккола, ведущая концертов занятий Мариинского театра и Петербургского концерта, руководитель детской музыкальной школы «Пиккола» и международного музыкального семейного летнего лагеря «Пиккола». Ольга Пиккола.
Да, спасибо вам большое, спасибо вам. Александр. Здесь вы не услышите детской речи в этом спектакле. Здесь просто девочка идет, опять же, учащаяся нашей детской музыкальной школы, идет навстречу мне под музыку ритмичным шагом и берет у меня из рук синюю птицу. И мы потом вместе кружимся на сцене. Такая у нее роль.
Спасибо.
Спасибо большое.
Передачу провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Всего доброго. Слушаем.
А это наша голубка. Но что это с ней? Она стала голубая. Совершенно голубая. Лазурно-голубая. Значит, это та самая голубая птица счастья. Оказывается, она была дома. Мы нашли ее. Метель. За окнами звучит музыка. Подойдем к окну. У соседского дома сидит девочка, о которой говорила нам фея. Тиль-тиль, пойдем же скорее подарим ей нашу голубую птицу счастья. Спешим к ней. Если им поделиться.